Вопрошение. И похоже, что наша молитвенная жизнь ставит преграды Богу. Он не может ничего сделать для человечества, если его кто-нибудь об этом не попросит. Вот эта глубина, нам ее открыл Дух Святой. Вот эту глубину. Чтобы мы начинали понимать, если ты не придешь к Богу, ничего не получится. И ряд мест Писаний доказывает это. Доказывает это. Вот когда ты приходишь к Нему, Он тогда тебя слышит. Наша молитвенная жизнь ставит преграды Богу. Он желает помочь, но нет молитвы. И вот как важно, когда человек за человека молится, когда в семье молится, когда Писание говорит: мужья, поднимайте чистые руки. Про женщин даже так не написал. Про мужей написал. А я понимаю, почему у Бога такой взгляд на мужей. Знаете, почему? Я вам скажу. Божья работа, она очень непроста. Она по силе очень непроста. И Он ждет мужей, которым Он создал силы, физические силы дал. Это тоже очень важно в Божьей работе, чтобы ты был физически сильным. И поэтому он говорит: мужья, я на вас сейчас смотрю. Почему мы знаем таких вот видных Божьих, скажу так, слуг? Это Авраам, это Моисей. Посмотрите, это Иисус Навин. Это очень сильные мужья. Я не говорю сейчас, чтобы обидеть вас, сестры, но Писание вот именно вот так, что первых он поднимает мужей. Мужей, в них сила, и в них вот эта физическая сила, она нужна для Божьей работы. Это очень непростое. Все, что здесь происходит, вся Божья работа, которая здесь происходит, она гораздо важнее. Каждый служитель, который служит в теле Христа, это служение гораздо важнее. Я не постесняюсь сказать, руководители держав. Не постесняюсь. Вот это сложнее, важнее. И оно требует определенных сил, как физических, так и духовных. И поэтому он говорит: мужья, поднимите, и я вас благословлю. Я вас благословлю везде, как в теле благословлю. Благословлю на работе, благословлю в семье, везде благословлю. Если вы пойдете с моим благословением, вы увидите славу мою. Аллилуйя. Аллилуйя. А где же сестры? Сестры-помощники. Но Бог избирает. Он избирает и в служениях. В служениях избирает и ставит. Но я вам хочу сказать, это очень тяжелый труд. Кэтрин Кульман сказала в свое время, она понесла это мужское служение на себе. И она сказала: это мужское служение. Это не женское. Это ее слова. Но почему ж так? Не нашлось мужа Божьего в то время. Она сказала: Боже, я готова. Она понесла это служение. Ну вот немножко о ней хочется сказать. Она когда проводила служение, она заходила за кулисы, она падала, на 4 часа лежала. И таких служений она проводила по 2 в день. По 4 часа. Ей врач сказал: не делай больше этого. Когда уже у нее сердце начало сдавать, он говорит: не делай этого. Она говорит: не могу. Люди нуждаются. Она умерла в довольно-таки раннем возрасте, по-моему, 68 лет. Она себя отдала людям. Она просто себя физически отдала людям, чтобы они исцелялись, чтобы они принимали Иисуса Христа, чтобы они верили в жизнь вечную и чтобы они шли туда, куда она шла. Вот эта женщина посвятила себе, но это физически очень тяжелый труд. Очень тяжелый. И поэтому, мужья, Бог вас в ожидании. Он благословит везде. Везде поднимайте чистые руки. Везде. Жены, а вы вот так немножко поддерживаете эти руки, хорошо? Сложно, но получится. Получится. Жены, получится. Слава Богу, все получится. Все получится. Может, вначале вы взяли эстафету от Бога. Ничего, он подтянется. Но главное, вы знаете план Божий. В семье очень дорог муж для Бога. Но он так дорог. Я просто могу сейчас говорить долго, но у нас как-то я буду говорить о мужьях, а потом о женах. Хорошо? Но сейчас у нас вот в поле зрения. Выйдите сюда, чтобы на вас посмотрели. Выйдите, дорогие мои, выйдите. Наш Максим, наш Артур, слава Богу, все наши, все наши. Дарья наша, Каролина наша и Софийка здесь стоит, наша. Братья и сестры, у нас важное событие. У нас такое важное, хорошее событие. Представляете, семья идет на водное крещение. Что оно собой представляет, я немножко сегодня буду говорить, но вот именно с позиции того, что это делает Христос. Это Христос делал, это наш Господь это делал. И как важно, когда мы будем стоять на берегу, мы будем стоять на берегу, для вас это не будет безразлично. Вы вместе с ними, вы вместе с ними там участвуете. Вы благодарите Бога, что эти пять человек плюс Софийка, они демонстрируют свою важность в первую очередь, знаете, кому? Церкви. Церкви и тем людям, которые будут по сторонам. Потому что когда мы приходим, а в воскресенье выдают такой жаркий день, знаете, там очень много людей отдыхающих. И когда мы приходим, все встают и вот так смотрят. Слава Богу, потому что мы демонстрируем кому? Миру. Миру. Что мы готовы, Господь, служить Тебе добрым сердцем и чистой совестью. Чистым сердцем и доброй совестью. Аллилуйя. Готовы. Вот это наш пример миру. Вот в белых одеждах мы нырнули, сейчас мы это будем говорить, все утопили и вынырнули для тебя. Слава Богу. Вы радуетесь, Дарья? Ну, слава Богу, я понимаю, радуемся. Радуемся, хорошо. Вы так серьезно это воспринимаете, как будто бы все хорошо. Садитесь. Хорошо, садитесь, мои хорошие. Слава Богу. Слава Богу. Я понимаю, это ответственность. Это ответственность. Эту ответственность понимает очень сильно Артур и наш брат Максим. А знаете почему? Они мужчины. Вот для мужчин ответственность – это все. Ответственность. А для женщин, ну, надо делать хорошо, мы готовы. Слава Богу, мы готовы. А мужчинам это пот. Надо вытирать, это с него все течет. Это особенно кто женится. Ой, это слава Богу, этот жених, он столько переносит этого всего. Но когда оно все прошло, он выдыхает. Фу, пронес. Но так вот почему-то тяжко. А знаете почему? Ответственность давит. Она так давит. А Бог уже проговорил, твое, это счастье твое рядом с тобой. Это твое, ты не переживай, оно твое, никуда оно не денется. Ты, главное, люби это счастье, носи его на руках, целуй изредка, 5 раз в день. Говори, что любишь, ой, говори, что любишь, это так важно, я сам учусь, аминь. Я сам учусь, вот уже сколько лет, но все учусь. Вот говорить каждый день, я тебя люблю. Ой, это для мужчин, это, знаете, ну легче вот ну, что-то пойти сделать, что-то вот, вот прямо не знаю. Ну вот сказать, я тебя люблю. Ну говорил же на свадьбе, говорил в момент венчания. Ну говорил же, ну как бы все, сказал закон, сказал, исполнил. А у женщины совершенно все по-другому. У нее такие уши, вот, ну скажи. Ну когда она просит, ну скажи, уже ей даже скажешь не так. А ты ей скажи, без ну скажи. И тогда оно вот, знаете, работает сильнее. Слава Богу, братья и сестры, у нас водное крещение. И знаете, я хочу начать с третьей главы Римлянам. С третьей главы это будет 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы и пророки». Немножко о молитве. Вот возвращает. Немножко о молитве. Почему так важна молитва? Без молитвы Бог уже не видит своих детей. Без молитвы и без Слова Божьего ты уже не существуешь на этой земле, дорогой брат, дорогая сестра. Он до такой степени желает благословлять. Его сама природа, вот природа любви, представьте себе, любовь и свет. Вот любовь и свет. Где есть свет, там есть любовь. Но куда приходит любовь, там светит свет. И не случайно Писание говорит, что Бог – это любовь и свет, по-другому нет. Не случайно молитва говорит, что это есть уразуметь превосходящее разумение, то есть тяжко уразуметь, потому что это приходит, это открывает сам Дух Божий, но еще говорит, что она – широта и долгота, высота и глубина. Посмотрите, трехмерное пространство. То есть свет – он трехмерное пространство, он светит везде. И точно так же любовь, она везде. Вот если приходит любовь, обязательно приходит свет. Но если приходит свет, то обязательно приходит любовь. И поэтому Писание говорит, что Бог есть свет, и Бог есть любовь. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И вот пришло то время, чудесное время. Тот избранный маленький народ, еврейский, он в ожидании через закон и через пророки. Он в ожидании, что придет Мессия. Придет, научит, придет, приголубит, придет, принесет эту радость, придет, покажет жизнь. И все до такой степени, все вот это подводилось, подводилось в ожидание. Пришел Мессия. Маленький народ не принял. Но он открылся язычникам. Он открылся нам, братья и сестры. Чем он открылся? Давайте мы сейчас будем это смотреть. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствовали закон и пророки. Было ожидание. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех, на всех верующих без различия. Потому что все согрешили и лишены правды Божьей, получающие оправдание по вере, по благодати Его и искуплению во Христе Иисусе. Что-то произошло особенное. То особенное, которое сегодня принадлежит каждому из нас. И Писание говорит, что кто возлюбил это оправдание, тот возненавидел беззаконие. И Бог его помазал его елеем радости. Чего больше всего недостает человеку в мире, я вам хочу сказать, это радости. Он говорит, помазал тебя радостью. Насколько ты видишь, как я тебя оправдал, насколько ты видишь, что у тебя нет осуждения. Ты приходишь ко мне, и ты видишь, что я не Бог-судья, я Бог-любовь. Я тебя не сужу. Прекрасное место Писания, когда эта женщина лежала у его ног, и она ощущала это осуждение от окружения. Но Иисус сделал так, что осуждение от окружения ушло. Кто это мог сделать? Это мог делать только тот, который не осуждает. Ни один другой не способен это сделать. Тот, который не осуждает, в нем силища, и поэтому молитва говорит, «И как безмерно величие могущества Твое в нас, верующих по действию державной силы Твоей, которую Ты воздействовал во Христе, воскресил Его из мертвых и посадил одесную Себя превыше всякого начальства и силы, власти, господства, имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги твои, поставив главою церкви, которая есть тело твое, полнота, наполняющая все во всем». Вот это силище, которое подняло Иисуса Христа перед глазами своих учеников. Не случайно это все было сделано. Они должны были верой писать то, что мы сегодня читаем. И когда мы только сюда обращаемся, Дух Божий нам это открывает. Но знаете, чего ожидает от нас Бог? Он ожидает. Через уста Павла, через его руки он записал, и он говорит, «Отец славы Господа моего Иисуса Христа, дай им дух премудрости и откровения к познанию Тебя». Вы хотите помочь человеку? Вот просто помочь. Мамы, вы хотите помочь своим сыновьям, дочерям, папы? Вы желаете этого? Самая великая помощь. Вот запомните сейчас, церковь, самая великая помощь – это когда открывается Бог. Самая великая помощь, так лучше, да? Самая великая помощь, когда открывается Бог. Я это могу утверждать, я это могу говорить долгое время. Я думаю, что вы уже сами в этом утверждаетесь. Самая великая помощь для ваших детей, для вашей семьи, для мужа, для жены, когда открывается Бог. Мы можем просить, чтобы мой ребенок поступил в учебное заведение. Слава Богу, я не против. Чтобы Бог решил вопросы с документами, я не против. Даже чтобы Бог привел в жизнь мою спутника жизни, я не против. Но самая великая помощь, когда открывается Бог. И я понимаю, что это самая великая помощь и для меня. Вот для меня в первую очередь, я не могу идти дальше, если мне не открывается Бог. И я прошу, Отец славы Господа моего Иисуса Христа, дай мне дух премудрости откровения. Мне дай, мне, к познанию Тебя. Просвети очи сердца моего, дабы я познал, в чем состоит надежда призвания Твоего и какое богатство славного наследия Твое для всех святых и для меня. И для меня. И приходит это богатство наследия. Приходит, ты начинаешь верить в жизнь вечную. Ты веришь, Боже, вот оно какое самое великое богатство, которое может принадлежать здесь человеку на земле. Он открыл это. Самое дорогое, самое великое. Вот она, любовь. Он открывает самое большое. И ты понимаешь, Боже, ты меня так любишь. И когда ты стоишь, человек, перед Богом, ты понимаешь, что Он любовь, и ты знаешь, что Он вечный, и ты знаешь, что ты вечный. И у тебя на этой земле уже нет этого принципа «будем есть, будем пить, потому что завтра умрем». И вот эта спешка приобретения, 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 она уходит, потому что ты пьешь, потому что ты ешь для того, чтобы слава Божья являлась. И ты идешь к Нему. Вот это, оно совершенно по-другому управляет нашими членами, совершенно по-другому. Ты уже не боишься, что ты не успеешь. Ты приходишь к Нему и говоришь, Отец Господа моего, Иисуса Христа, дай мне дух премудрости и откровения. Апостол Яков говорит, просите мудрости. Посмотрите, как все созвучно. Просите мудрости. И ни в коем разе не сомневайтесь. Когда я прихожу к Отцу, который меня оправдал, который меня принял в свои обители, который сделал по природе меня таким же, как Он, неужели мне Он этого не даст? Иисус, прямая речь Иисуса, Он говорит такие прекрасные слова. Кто среди вас такой, когда к вам придет сын и попросит яйцо, попросит хлеб? В одном и это есть, и то есть в Писании, в Луки, в Матфея. Попросит хлеба, вы дадите камень. Попросит рыбы, а вы дадите змею. Но есть среди вас такой? Нету. И вы, родители, даже будучи злы, умеете благие даяния давать детям вашим, то Бог ваш Отец тем более. Тем более. Не судит. Бог мой не судит меня. И когда я к Нему прихожу, а Он так сделал, что я к Нему прихожу, и Он меня не судит, потому что Он любовь. Как любовь может судить? И вот эта женщина, она лежит, и смерть возле нее стоит, и Иисус стоит. Но смерть держит от осуждения. Смерть возле нее, потому что есть у нее осуждение, и вот смерть ее давит, все с тобой будет покончено. Но важно понимать, что рядом стоит Христос, который не осуждает ни женщину, ни фарисеев, которые подговорили этих людей, не осуждает людей, которые стоят с камнями. Он не осуждает. И что происходит? Сила Божья пошла. Она вышла из Его слов. Как безмерно величие могущества Твое во мне, верующего по действию державной силы Твоей, который Ты воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя превыше всего начальства, силы, власти, господства, имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, поставив главою церкви. Главою церкви, которая есть тело твое, полнота, наполняющая все во всем. Божья природа оправдывает. Она оправдывает, она не судит. Она любит. И Писание говорит, что любовь покрыла множество грехов. И вот он пришел, он покрывает эти грехи, которые люди совершили. То, что люди придумали, то, что законники сделали, они вот просто подбили народ на это. Он это все покрывает, покрывает и покрывает. Люди разошлись. И вот то, что он говорит, он ей открывается сам. Иди, я тебя не сужу. Она встала в свободе и ушла. Иди в мире этом. И у нее появились силы. Она понимала, в чем присутствии она находилась. Пойдем дальше. То есть, что мы видим? Получая оправдание даром по благодати его и искуплению во Христе Иисусе. Но хочу вернуться в 22-й. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа. Давайте мы сегодня будем сосредоточивать внимание на веру. Вы слышите, братья, сестры? На веру. Вот что собой представляет вера? Вот именно пришла вера. Написано, что он начальник и совершитель веры. Так что раньше не было веры? Была вера. Была. Но здесь пришел совершенно другой уровень веры. Через оправдание. Через природу любви пришла вера. И ты конкретно понимаешь, в кого ты веришь, потому что свершилось. Они верили в то, что свершится. А я верю в то, что свершилось. Есть огромная разница. Огромная разница. И вот давайте посмотрим дальше. «Да явится Он», это 26 стих 3 главы, из серединки. «Да явится Он», кто Он? Отец. «Праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Сам Бог Отец заинтересован меня оправдать. Но только по одному условию, что я верю в Иисуса. Если я верю в Иисуса, Он меня оправдывает. Он меня делает по природе таким же, как и Он. В чем заключается сама суть спасения, искупления? Вы знаете, что Бог нам простил грехи? Аллилуйя! Но когда человек знает, что ему Бог простил грехи, и не более, то Павел говорит, если ты веришь в Иисуса Христа на этой земле, то ты несчастнее всех несчастных людей. Это если человек знает, что ему грехи прощены. Он говорит, ты несчастный. Потому что в искуплении есть полнота. Там не только прощение грехов, там еще есть оправдание. И если человек не понимает оправдания, что он по природе стал таким же, как Бог, то если грехи прощены, то он еще остался возле креста. Возле креста, и там Христос, который прощает твои грехи. Но ты не увидел воскресшего Христа. Ты не увидел то будущее. То будущее, которое называется жизнь вечная. А вот это полнота. Человек. Давайте мы теперь перейдем далее. И явится Он праведным, оправдывающим верующих в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Вы знаете, вот здесь немножко остановлюсь. Это такое вот... Вот здесь слава человеческая. Она, знаете, как пузырь на воде. Хлоп, и его нет. Греховное сознание, греховное мышление, оно до такой степени создало славу человеческую. Потому что дьявол превознесся. Он славы захотел. И апостол Петр пишет, что слава человеческая, как свет на траве. Трава засохла, и свет опал. Как же освободиться от этой славы? Маленькие дети, они все уже, они мечтают кем-то быть, они уже себе такие мечты поставили. И часто эти мечты приводят уже подростков к разочарованиям. Взрослых приводят к разочарованиям. Слава, слава человеческая. Мы смотрим иногда, может, по телевизору, мы смотрим шоу-бизнес, там везде слава, и дети, наши дети, они подтягиваются под это, и они мучаются. Это мучение. И все мечтают быть большими, большими, большими. Но если посмотреть жизнь этих людей, там сплошное разочарование. Мне нравится Соломон. Вот он мне нравится. Я иногда туда как войду, я говорю, Боже, спасибо тебе за такого царя, откровенного царя. Он говорит, люди, столько возможностей и столько способностей и столько всего, что к этому нужно, у вас никогда не будет, как было у меня. Никогда. Вот я что захотел, то и делал. У него там серебро уже перестало цениться или бронза. У него было только золото. Он попросил мудрости. Отец славы Господа моего, Иисуса Христа, дай мне дух премудрости и откровения. В те года Соломон попросил мудрости. И Бог говорит: о, Соломон, крови врагов не просил, побед не просил, будешь иметь мудрость и все, что к этому прилагается. Отец славы Господа моего, Иисуса Христа, дай мне дух премудрости и откровения. Дай мне дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Соломон это попросил. Он это попросил. Аллилуйя. Аллилуйя. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Уничтожено. Это такая радость, когда ты живешь не в славе человеческой. Ты становишься доступен своей семье, становишься доступен братьям и сестрам. Ты смотришь на эту славу человеческую, которой наполнен мир, он просто, знаете, трещит от этой славы человеческой, и ты смотришь этими открытыми, мудрыми глазами и говоришь: Господи, отведи ради Бога, отведи это стремление, отведи, потому что дальше мы это все увидим. Отведи, только, Боже, помилуй. Помилуй моих детей, помилуй мою семью, помилуй вот соседей, помилуй, помилуй. Только не веди в славу человеческую. Но кто это будет просить? Кто это будет просить? Давайте еще раз посмотрим это. Тот, который не живет в славе человеческой. Тот, который понял, что самая великая слава – это слава Божья. Когда ты приходишь к Богу и говоришь Ему: Отец, я ж твой сын. Я твой, Отец, я твой. И ты только Его славы желаешь. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться? Если Он тебя оправдал, если Он взял тебя в свои обители по вере в Иисуса Христа, по вере в то, что произошло на кресте, Он взял тебя в свои обители, ты желаешь только одного, чтобы Его слава проявлялась здесь, на земле. И Соломон говорит, когда он это все перечисляет, он перепробовал все. Вы знаете, вот он до безобразия все перепробовал, даже грех. И хорошее перепробовал, он говорит: все суета. Вот мне нравится, вот читай внимательно Соломона, читай притчи, читай Экклезиаста, и ты поймешь, человек, куда ты бежишь? Дух Божий тебе откроет. Ты бежишь в пропасть. Он говорит: все это суета, ты бежишь в пропасть, человек. Самое лучшее – это явление славы Божьей. И Соломон говорит, даже то, что вы едите и ощущаете вкус пищи, вы представляете, он говорит, это от Бога. А люди, которые едят, хорошо, плохо, это надо попробовать, о, то, они даже не воздадут славу Богу, что ты вкус этой пищи ощущаешь. Он говорит, вот Бог. То, что имел Соломон, никто на земле не имеет. И он сказал, это все суета, сует. Только чтобы слава Божья явилась. Это самое лучшее. Царь Давид в свое время сказал: Боже, забирай царство, забирай имение, все, что хочешь, забирай, только Духа Божьего не забирай. Вот эту радость, вот этот елей радости только не забирай. В этом елее радости все происходит, все будет. Пусть я буду по пустыне пойду. Но в елее радости не забирай это. Имение забирай, семью забирай, власть забирай. Оказывается, когда ты в этом елее радости, все приобретает смысл. Семья приобретает смысл. Держава приобретает смысл. Говорю о Давиде. Твое положение приобретает смысл. И ты живешь в смысле. О, Давид! О, силища была! Какая откровенность была? Согрешил, согрешил, плохо сделал. Боже, каюсь, каюсь, сделал плохо. Все забирай, понимаю, только оставь радость. Духа оставь, духа радости оставь. И Писание говорит, могущего, могущего спасти от падения и поставить перед славой своей непорочными в радости. Аллилуйя! Могущественный Бог, Он тебя поставит в радости. Какого непорочного? Так как же Он это произвел, этого непорочного? Где слава человеческая? Где то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Чем? Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от закона. Пойдем мы теперь в шестую главу, в шестую, ну, возьмем последний стих пятой главы. Даже 20 стих. Пятая глава, 20 стих, и пойдем в шестую. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Вот он, наш Бог. Ему не безразличен этот грех на земле. Но как она стала преизобиловать? Вот здесь очень важно понять. Христос, Он умер, и Он воскрес. Вот где она стала преизобиловать. Вот во что ты веришь, чтобы это изобилие, оно работало в твоей жизни. Если этого осознания нет, откуда это идет помощь от Бога? Откуда эта благодать, которой ты вообще никогда ничего не мог сделать, чтобы она была в твоей жизни? Если ты вот этого не знаешь, смерти, и не знаешь воскрешения, вот туда мы сейчас идем. Дабы как грех царствовал смерти, так и благодать воцарилась через праведность. К чему церковь? К жизни вечной, Иисусом Христом Господом моим. Оказывается, оправдание и жизнь вечная, оно неразделимо. Если я не понимаю жизнь вечную, я не понимаю оправдание. Если я говорю, что я оправдан, но я не верю в жизнь вечную, оно не может разделиться. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Он говорит, никак, не поняли. Люди, вы не поняли, что происходит. Если вы после того, что пришла благодать, еще хотите грешить, вы так и не поняли, что вы стали новыми. Тот новый, которым ты стал, он грешить не желает. Как Бог со своей природой может грешить? Как Иисус может со своей природой грешить? И ты в нем такой же. Человек, как ты можешь грешить? Мы умерли для греха. Как же нам в нем жить? Я умер. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? То есть вот оно крещение. Здесь Павел собирает крещение водное. Оно здесь имеет смысл. Оно имеет здесь смысл. Он говорит, как ты крестился во Христа? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И вот пошел расклад. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Расклад идет дальше. То есть Он говорит, вы уже другие. Смотрим в Христа. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Вот сегодня для вас, вот Христос, Он принимает водное крещение. Он хоронит себя. Он хоронит себя. Услышали? Он хоронит себя для греха. Смотрим сюда. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Он берет нашу греховную природу. Он ее берет. Она Его пробивает. Его пробивает полностью. И вот теперь, вот это очень важно понять. Очень важно понять, Дух Божий, ты нам помогаешь. Вот эта греховная природа, моя греховная природа, это значит я лично, в нем погребен. Он говорит, вместе, соединен с Ним подобием смерти Его. Вот вы окунаетесь вместе с Христом. Вместе с Христом, и вы хороните, оно уже похоронено, вы миру показываете, что вы делаете. Вы хороните это все, хороните, как Христос. Он опускался в ад, потому что в греховной природе один путь. Другого пути не существует, путь на небо закрыт. И Иисус берет эту греховную природу и вместе с ней идет в землю, идет в воду. Водное крещение – это как прообраз того, что происходит в духовном. С этой природой он уходит в ад, и за все надо дать ответ. За каждый грех ему надо понести ответственность в аду. И верный судья, который любовь и свет, он это все принимает. Чтобы он не может упустить какой-либо грех, чтобы Иисус за него не ответил. Это его сын отвечает, который стал грехом. И он говорит: «Отец, почему ты меня оставил? А как он тебя может не оставить, если ты грех? Он тебя оставил на это время, потому что теперь тебе надо за это все ответить. И я там присутствую. Мой дух, моя природа греховная, мое мышление греховное, оно там присутствует». И поэтому он говорит: «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти, я соединен с ним чем? Своей греховной природой, своим греховным мышлением, своей сущностью греховной я соединен с ним». И точно так же он говорит, то должны быть соединены и подобием воскресения. Теперь, каким воскрес Христос? Чистым. Почему он воскрес? Он полностью расплатился за каждый грех. И четвертая глава, как написано, который предан за грехи наши и воскрес за оправдание нашего. Еще в начале столетия один муж Божий, он сказал, что здесь можно рассматривать в начале столетия, который предан за грехи из-за грехов наших и воскрес из-за оправдания нашего. Это уже подхватили, это уже в христианстве идет, вот такое трактование. Но в начале, это было в начале столетия. 19-го, не этого. 20-го, сейчас 21-го. Слава Богу. Слава Богу. Идем дальше. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха». Наш человек распят. Он остался в аду. А воскрес Христос. И вот не случайно вот это местописание, которое я говорил. Он явится, кто? Отец праведник, оправдывающим верующего в Иисуса Христа. И где то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Вся слава уничтожена. Человек, что ты сделал? Что ты сделал для того, чтобы тебе принадлежала вечность? Что ты сделал для того, чтобы ты сегодня стал перед Отцом и не ощущал абсолютно никакой вины, никакого недостоинства, никакого осуждения? Ничего не сделал. Ты поверил в Иисуса Христа. Будем немножко ускоряться. «Ибо умерший освободился от греха». Кто умер? Василий умер. Греховная природа умерла. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Надо мной смерть не имеет власти. Моя дорога – жизнь вечная. И поэтому я уже не живу на этой земле. Это меня так радует. Буду есть, буду пить, потому что умру. Вот этого у меня еще нет, надо вот кровь из носа, как говорят, достичь. Человек, а зачем тебе? Так я же один раз живу. Так ты, значит, веришь в Христа только на этой земле, ты не веришь в будущем. Значит, тебе надо это достичь, но я тебе открою один секрет. Если ты это достигнешь, ты удовольствие не получишь, тебе захочется опять что-то достигать, потеряешь здоровье, потеряешь отношения, потеряешь столько всего, и потом придешь к финишу, разбитый, поломанный. Дай Бог, чтобы сказал, что вечность тебе принадлежит. Аллилуйя. Аллилуйя. Ой, как это радует. «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми. Для греха живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». И вот он говорит, вот это вот кладезь. Он говорит, теперь то, что тело твое осталось, да, оно еще осталось с привычками. Еще тот разум какой-то еще немножко там не обновленный. Он говорит, теперь грех уже не может царствовать в твоем теле. Когда ты смотришь на меня, когда ты знаешь, какая твоя природа, которая никого не осуждает, которая никого не критикует, которая приходит ко мне, и у нас вот это вот соединение, оно 24 часа в день. Я твой отец. А отец говорит, да, ты мой сын. Поверь в Иисуса Христа. Поверь в Него. И грех не цепляется. Грех не цепляется. Привычки, привыкание, где оно? Его нету. Где те забавы, где то хобби, где то эго? Нету. Человек, что ты для этого сделал? Поверил. Одно единственное, что ты сделал. Поверил. Вот она, благодать. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, но представьте себя Богу как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Здесь очень важно увидеть расстановку. Очень сильное место Писания. Грех не должен над вами господствовать, потому что вы не под законом. Ну как это под законом? Знаете, если понимать закон, если его понимать, что закон, он всегда приводил к жертве. Закон говорил, сделай это. Человек не мог это сделать. Что он за это нес? Он нес жертву. И вот этот поток жертвы, он шел. И вот эти жертвы. И он говорит, я покрываю твои грехи этой жертвой, но грех не уходит. А теперь он говорит, грех уже не может над вами господствовать, потому что вы не под жертвой. Пришла одна жертва, вседостаточная, под именем благодать Божья. Она пришла и все совершила, она все покрыла. Она не то, что покрыла, она уничтожила грех. Братья и сестры, так что греха нету? Есть. Но для верующих в Христа он уничтожен. Для меня грех уничтожен. Почему я по природе такой, как он? Я не могу грешить. Грех не может над вами господствовать, потому что вы не под законом, но под благодатью. А в чем суть благодати? Потому что ты поверил в эту благодать. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Павел до такой степени тонкий специалист жизни. Вот эта тонкость в римлянах его. Это просто, знаете, вот ювелирная работа. Когда ты читаешь, он до такой степени видит каждую мелочь жизненную. Он видит, как пришла новая жизнь, что она собой представляет. Он это начинает понимать, и он это все пишет. Тема очень серьезная, вы замечаете? Вот голова думает. Но там еле и радости. Там тот еле и радости, что грех над нами не имеет силы. И он говорит, никак. Ну как вам такое в голову может прийти, что вы можете грешить? Значит, вы еще не поняли, какие вы настоящие. Вы еще не поняли, что природа Божья, она живет уже в вас. Эта природа вечная, она не грешит, она не осуждает, она не желает ничего плохого. Она желает, чтобы слава Божья явилась в его жизни, в вашей жизни. Одно единственное, в церкви, чтобы явилась слава Божья. Что самое важное место на земле – это церковь, глава которой Иисус Христос. Вот эта природа понимает. И она идет в церковь, чтобы вместе сообща слава Божья явилась от хвалы. И потом этот поток через нас пошел, и люди увидели елей радости, которые на нас. Чтобы они увидели разницу, что это верующий человек, у которого идет что-то сверхъестественное, дай дух премудрости и откровения. Он такие принимает решения, что за голову можно взяться. Откуда? И не пил, и наркотики не принимал. Откуда такая мудрость? Откуда такая глубина? Дай мне дух премудрости и откровения. Это слава Божья. Одно предложение, и у людей что-то начало происходить. Один взгляд человека, который не осуждает, на человека, который вот замученный. Из книг одного автора. Как бы это в Америке. как бы деревня такая, знаете, и там был один очень вредный человек. Ну, до такой степени его все, вот все просто, знаете, как, ну, не любили. И он такой был вот плохой. И приехал один молитвенник. Бог его сильно очень поднял в молитве. И он говорит, а люди не, вот, вот просто не хотят с ним разговаривать. А он приходит, он какой-то там начальствующий, знаете. И как бы и надо с ним, и не хочется. Он говорит, дайте мне его имя. Он записал. Через 2 недели этот человек покаялся. И я думаю, что он просил, дай ему дух премудрости и откровения. Просвети очи сердца его. Это человек, Божий слуга, Божий служитель, который понимал, как духовно это все работает. И он, знаете, почему за него так искренне молился? Потому что в том состоянии, в котором он находился, это безумие. Это безумие. Человек уничтожается, он разлагается. Весь на нервах. Весь чего-то достигает, а ничего не получается. Идем дальше. Неужели вы не знаете, что кому вы отдали себя в рабы для послушания, того и рабы тому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Послушание. И вот как непослушанием, в 5 главе вы найдете 19 стих, как непослушанием одного все стали грешниками. Так послушанием одного многие станут праведниками. Вот оно, оказывается, послушание. Какая там сила? Без примирения не может быть отношений. И поэтому не случайно сегодня прозвучало, нам дано служение примирения. Люди, примиритесь. Вы увидите поток елея радости, которого вы ищете везде. Вы ищете в муже, в жене, в учебе, в деньгах, в карьере. Там нету елея радости. Но туда ты можешь прийти с елеем радости, находясь в теле Христовом. Боже, слава тебе великая. Благодарение Богу, что вы прежде рабами греха от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Вот он, специалист жизни. Он говорит, вот это учение, которое звучит у благодати, это учение великой его явленной любви. Вы другие, вы новые, вы такие, как ваш Отец по вере в Иисуса Христа. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Почему рабами? Вот это слово, оно, конечно, немножко бьет по ушам. Вот рабами. Раб – это полностью принадлежащий хозяину. Вот полностью. И вот когда я по природе такой же, то я могу сказать, я твой раб. Апостол Павел, он говорил, я твой пленник. Пленник тоже, положение такое, я вам хочу сказать, весьма нехорошее. С тобой могут сделать, что хотят. Вот кто тебя завоевал, все, что хотят. Голову отрубить, руки отрубить, ноги отрубить, и растерзать тебя, издеваться над тобой. А Павел говорит, я твой пленник, ты надо мной издеваться не будешь. Ты меня любишь. Ты моя защита. Ты мой оплот. Ты моя... Хотел сказать, как в миру говорят. Ты моя... 90-й псалом. Покров. Аллилуйя. Не крыша, а покров. Хорошо. Есть разница. Есть разница. Крыша иногда протекает, покров не протечет. Аллилуйя. Под сенью всемогущего, под сенью. Представляете, это его присутствие. Ну как оно что-то протечет? Крыша протечет. Крышу разберут. Время даже разберет. Вот видите, время даже разбьет. Он говорит, что собирайте сокровища. Где собираете сокровища? На небесах. Почему? Там моли нету. Моли, знаете, что такое моль? Ржавчина, знаете, что такое? Ну вот стоит этот столб металлический, а ржавчина его съест. И говорит, даже воры не подкапывают. Вот собирайте там, собирайте там. И вот как он учит? Он хочет сохранить человека. Он знает, что на земле будет происходить. Он знает, сколько этих катаклизмов. Эта природа бушует, потому что человек что-то захотел с природой сделать. Природа сопротивляется. Ну, накрыло, накрыло. Где твое богатство, человек? Сколько сейчас людей пострадало? И пострадало не только в имуществе. Пострадало в родных и близких. И он говорит... твое богатство должно быть там. Когда твое богатство там, ты пройдешь этот путь. Но когда ты увидишь, что твое богатство не стало, ты можешь получить инсульт, ты можешь получить инфаркт, ты можешь слечь, ты можешь получить ряд болезней, если ты собираешь имущество там, а твое имущество – это жизнь вечная, ее никто не заберет. Никакая моль, никакая ржавчина и никакой вор у тебя не заберет. И в завершение, давайте в завершение. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Говорю по рассуждению человеческому. Вы замечаете, вот Павел, он понимает, что людям тяжело. Вот понимает, вот загрузил Павел. Я вижу даже... Он говорит, скажу вам по рассуждению человеческому. По рассуждению духовному тяжковато. Представляете, как он любит людей. Не понимаете по-духовному? Ну, скажу вам по-человечески. И Павел говорит по-человечески. Ну, вот Павел даже так умеет. И он говорит по-человечески. Говорю вам по рассуждению человеческому из-за немощи плоти вашей. В 8 главе мы увидим, как Павел, тот же Павел говорит, что как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех. Как закон был ослаблен плотью, вот плоть вот не смогла, греховная. И здесь вам, и он говорит, как из-за немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконие на дела беззаконные. Ну это же понятно, это по человеческому рассуждению. Он говорит, то теперь, ныне, представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. А вот здесь что-то очень важное вырисовывается. Братья, сестры, что-то очень важное вырисовывается. Когда вы сделаете вот это, но это как бы демонстрация миру. Вот это сделаете, а потом сделаете вот это, то вы будете готовы к делам святости. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Понятно. Какой же плод вы имели тогда, такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. И действительно сейчас, если я вот так даже возьму и анализ проведу, хотя его не хочу проводить, мне стыдно то, что я делал. Но самоосуждение не приходит, я другой. Но стыдно то, что было. Он говорит, если вы это вспомните, даже стыдно. Ну да, стыдно, а что тут говорить? Но я другой. Это не загоняет меня. Раз, а где же елей радости? Елей радости пропал, все пропало. Что ты, дитя Божье, все пропало, все ушло. Все пропало. Все пропало. Не пропало. Не останавливай ей радости. Отец, я твой. У меня такая природа, как у тебя. Отче, ты видишь, я верю в Иисуса Христа. Отец. Поднимались такие служители. Они так ревностно приходили к Богу и говорили, отец, ты сказал, что этот город ты отдашь. Ты мне это сказал. Вы представляете, какое дерзновение? Так отдашь же не для меня, а для Иисуса, для славы Божьей. И вот эти дерзновенные, они приходили и говорили, Боже, и они видели такие чудеса и знамения. Бог так отвечал, потому что есть свидетельство, которое говорит, ну, чтобы там что-то произошло. И человек приходит, проповедует, но он верит в благодать, и он понимает, что он незаслуженный. Благодать все решит. Такое начинало происходить. Слава Божья, так начинало действовать. Но это тот, который никого не осуждает. Даже если им пренебрегают, если его не слушают, он понимает, Боже, какие они несчастные. Яви благодать в их жизни. Они такие несчастные. А им принадлежит большее. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, на каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш – праведность, а конец – жизнь вечная. Вот это, братья и сестры, вот это надо танцевать, надо веселиться. Так что я теперь могу отказаться от того, что меня мешало? Да ты уже отказался, человек. Так что я могу не говорить плохие слова? Да ты уже можешь, ты уже такой. Ты уже такой. И когда на меня плюнули, я могу не ответить, ты уже такой. Когда тобой пренебрегают, и ты этим не отвечаешь, ты уже такой. А что ж будет? А будет, как у Христа. Кто из вас без греха первый бросит в нее камень? Вот так и будет. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Слава Богу! Аллилуйя! В 8 главе он сказал: «Итак, ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Братья и сестры, мы новые. Мы новые. Это такая прекрасная пора. Это такая вот ты по сущности, как Бог. И ты понимаешь, на тебя вот, вот надавили. Тебя оскорбили, а ты в этом мире. И не случайно он скажет в 5 главе, он скажет, что «и оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». По словам «оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Значит, я верю в Христа, и явится Он, Отец, праведник, оправдывающим верующего в Иисуса Христа, через которого мы получили доступ к той благодати. Что такое благодать? Ты ничего, человек, не заслужил. Ничего. Когда человек приносил жертву, он приносил жертву. Бог принимал эту жертву. Но вы знаете, там присутствовало еще закон, что ты что-то сделал. Ты принес жертву. Вот почему он говорит, теперь грех не должен над вами господствовать, вы никакой жертвы не принесли. Вот как раз когда приносите жертву, то закон действует. А когда вы не принесли жертву, а она состоялась и все покрыла, вот тогда это благодать. Вижу, надо это сказать. Вот все жертвы на земле, можно пощупать вес греха. Вот вес греха можно пощупать. Вот насколько силен грех. И мы понимаем, когда мы исследуем Ветхий Завет, мы видим там за одно преступление, ну там голубь принес, а за другое там принеслась овечка, а там уже что-то побольше надо нести. То есть грех мы можем на весы поставить. И Бог так сделал, чтобы люди на весах видели грех, что вот это грех, и за него жертва вот такая, и за это вот такая. И получается, что если собрать всех животных на земле, всех голубей, всех птиц и принести в жертву, грех сильнее. Я как-то делился, знаете, есть такой мультик, придете домой, включите. «Кротенок и жевательная жвачка», это где-то там 65-го года. И я вот его когда смотрел, он мне так напомнил грех. Вы знаете, этот кротенок, он жевал, он вышел, но туристы были, все разбросали, и здесь лежит это, он его так, ему так нравится, знаете, а потом, пфу, оно не выплевывается. Да что ж такое, он берет, он такой, вырывает его, оно раз к руке приклеилось, он другой, оно к другой руке приклеилось. Он его не знает, он к дереву так, туф, оно держит. Он набирает скорость, набирает, он растет, а потом его как об дерево, как дало. Он пришел в себя, ах так, он вокруг дерева наматывает, а потом оно как раскрутило, и как ему опять дало. А мне, ой, это прообраз греха, вот так. Но его спасла корова. Корова пришла так, лизнула. А потом, а оно не летит. Оно у нее держится. Но она приложила силы, это улетело. Ну, посмотрите. Интересное. Вот так грех держит человека. Пришел Христос. И написано: вседостаточная жертва. Вы представляете, вот собрать всех животных, вот я уже как-то бы повторяюсь, вот собрать вот всех, грех сильнее. Беззаконие сильнее. И что он говорит? Возлюбил оправдание, возлюбил природу и возненавидел беззаконие. Ты его ненавидишь. Фу, так это грех, зачем мне крутиться вокруг дерева? Ты его не то, что вот от него отбежал, ты его просто возненавидел. И когда такой человек видит под грехом человека, знаете, что он делает? Боже, дай ему дух премудрости и откровения. А когда ты возненавидел беззаконие, елей радости потек в тебя. Вот этой светлой жизнью, ты живешь в этой